Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 апреля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях дня, продолжаем следить за лентами информационных агентств и изучать карту московских пробок. В эти минуты в городе довольно много автомобилей, до 700 тысяч не хватает, буквально несколько сотен. Это делает ситуацию на московских дорогах, по оценке Яндекса, 6-бальной, по оценке ОДД 5-бальный. С точки зрения пробок, конечно. Темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Так вот, две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление Олега Дерипаски, который допустил национализацию группы ГАЗ, и выступление Дмитрия Медведева с отчетом перед депутатами Государственной Думы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня Financial Times публикует интервью Олега Дерипаски, и тот говорит... Он допускает национализацию группы ГАЗ в случае, если компании не удастся добиться снятия ограничений американского Минфина. Он еще добавил, что это может привести к увольнению тысяч людей. Автомобильная группа ГАЗ, как известно, подконтрольна Дерипаски, и, как и сам Дерипаска, попала под американские санкции, причем еще в апреле прошлого года. 6 марта американский Минфин отложил начало действия санкций против группы ГАЗ до 6 июля. Дмитрий Казак, вице-премьер, который курирует промышленность, еще в октябре прошлого года говорил, что российское правительство рассматривает разные варианты вывода компании из-под действия американских санкций. Вот теперь Дерипаска допускает национализацию группы ГАЗ. Правда, вот есть уже реакция правительственная только что. Да, вот, пожалуйста, срочное сообщение. Буквально в эту минуту пришло заявление главы Минпромторга России Дениса Мантурова, который говорит, переход в госсобственность автомобильной группы ГАЗ подконтрольной Дерипаске пока не обсуждается. Но он вот как говорит, пока такой схемы не прорабатывалось, с учетом того, что предприятие работает бесперебойно, выполняет все задачи, которые перед ним поставлены. То есть, если что, надо так понимать, видимо, Мантурова, если что, может быть, и обсудим. Алексей Калачев, эксперт-аналитик Финама. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. А если компания группа ГАЗ Дерипаски станет государственной, тогда на нее санкции что, не распространяются? Что это за выход из ситуации?
Да это вообще не выход из ситуации. Мне кажется, это вообще было просто очень эмоциональное выступление, которое, ну, несколько как бы не соответствует реальности. Потому что группа ГАЗ прочно стоит на внутреннем российском рынке. Экспорт у нее небольшой. Но зато на рынке грузовиков она более 10% имеет на российском, да. А коммерческих автомобилей так и вообще 45%. У нас, собственно говоря, ни одно автомобильное производство здесь в стране не имеет такую большую долю в своем сегменте рынка. Так, единственное, чем может пострадать от того, что санкции... вступят в силу, ведь они до сих пор не вступили, да, сроки все время переносятся. Единственное, чем может пострадать газ, ну, это может быть ограничены поставки дизельных двигателей Каменск, да? А все остальное, в принципе, и плюс сорвется сотрудничество с другими партнерами, там, с Mercedes, с Volkswagen и так далее. А все остальное, он работает на внутренний рынок, он производит машины для внутреннего рынка, есть государственный заказ для него. То есть я вообще не вижу оснований для вот таких панических заявлений пока по газу. Ему угрожают санкции, я даже не пойму.
Возможно, это все-таки интервью Financial Times, и Дерипаска своего рода пугает. Мол, американцы, да, если вы нас запретите, тогда нам придется отдавать бизнес государству, нам придется увольнять людей, вы этого хотите. Так можно прочитать это интервью?
Да, возможно.
Может это остановить американцев?
Ну, вряд ли, конечно. Нет, ну, скорее всего... Нет, даже не могу сказать, почему. Скорее всего, это просто эмоциональное выступление.
Хорошо. Надо ли это понимать таким... Вообще, попытку обсуждения в этом направлении, надо ли это понимать, спрашивает наш слушатель 812-й, как попытку переложить финансовую ответственность, свою финансовую ответственность на всю страну?
Ну, не знаю. Да нет, я думаю, что нет. Что все в порядке. Дело в том, что сейчас сложно это оценить, потому что у нас тут санкционные компании, да, освобождены от необходимости публиковать свою отчетность. И поэтому сейчас мы уже с середины прошлого года отчетность газа не видим. На середину прошлого года у него было вообще все очень хорошо с финансовыми показателями, с выручкой, с прибылью и так далее. Что дальше не видно, но судя по тому, что продажи сильно не падают, то, видимо, не так уж все плохо. Там нечего перекладывать пока что.
Хорошо, вот. Тогда...
И так... что интересно, ввели, так сказать, это правило не публиковать под санкционным компаниям, но санкции в силу не вступили. Почему они не публикуют, непонятно.
Санкции, напомню, на данный момент отложены до 6 июля. Один из наших слушателей пишет, но ведь там же полно иностранных запчастей, и они не смогут просто производить автомобили, пусть даже и для отечественного рынка.
Ну, главная проблема – это дизельные двигатели вот Каминс. Все остальные двигатели – все производства, в общем, отечественного. Вот. А остальные, ну, знаете, по-моему, это главная запчасть, да, остальное, наверное, состояние производить сами.
Хорошо, а когда Марк пишет, если и пугает Дерипаска, то не США, а Российскую Федерацию, потому что увольнение сотрудников более чем в 1000 человек, это станет проблемой государства, это не очень выгодно власти, и своего рода через Financial Times это обращение Дерипаски.
Я не понимаю одного. Значит, если 45% рынка коммерческих автомобилей – это автомобили группы ГАЗ, о каких увольнениях и сворачивании производства может идти речь? Я просто этого не понимаю.
Понятно, спасибо. Алексей Калачев, эксперт-аналитик «Финамо», был с нами на прямой связи. В прямом эфире обсуждаем заявление о допуске развитие ситуации до уровня национализации группы ГАЗ. Об этом в интервью Financial Times говорил Олег Дерипаска. Впрочем, еще раз напомню, глава Минпромторга Денис Мантуров уже ответил на такое предположение. Он сказал, что переход автомобильной группы ГАЗ с подконтрольной Дерипаски в госсобственность пока не обсуждался. Как и Алексей Калачев, Мантуров говорит о том, что предприятие сейчас-то работает бесперебойно, все задачи выполняют, и, соответственно, зачем это сейчас обсуждать. Возможно, это действительно просто эмоциональное высказывание. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я-то думаю, он своих хозяев пугает, кто реальные владельцы его предприятий.
А вы знаете их?
Конечно, семья Юмашева.
Да что вы, а вы откуда знаете, они вам рассказывали?
Нет, это записано все, скрыто.
Где?
Офшоры, все,
У вас есть у человека есть книга, в которой написаны вот подобного рода вещи. Возможно, машины подорожают в результате, пишет 652-й. Ярослав по-прежнему не понимает, они не смогут делать новые автомобили без импортных запчастей. Но запчасти бывают импортными, Ярослав, разного рода. Импорта, может быть, к примеру, с Востока. Не обязательно же с Запада. Вот про двигатели Каминс это известная история. Может быть, на западном направлении и других поставок-то в группу ГАЗ нет. Не понимаем, и мы не понимаем, пишет Марк. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер, пишите через СМС-портал, либо через Телеграм. Напомню, номер для СМС-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Можете писать, платить все равно придется нам, простым людям. Фары, коробка, ведь это же все иностранное, продолжает настаивать Ярослав Олегович. Напомню, Дерипаска в интервью Financial Times допустил национализацию группы ГАЗ, которую он сейчас контролирует, в случае, если компании не удастся добиться снятия ограничений американского Минфина. Каменск-Китайский настаивает 563-й. Машины... это 652-й. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, американский Минфин уже неоднократно говорил о возможности санкций в отношении группы ГАЗ, но на данный момент ситуация такова. В очередной раз начало действия санкций отложено. На этот момент пока, во всяком случае, до 6 июля. Ну и Василий Орлов пишет, вы так говорите, будто восточные компании не поддержат американские санкции, если те будут введены. А вы, Василий, так пишите, будто восточные компании на 100% эти санкции поддержат, если они будут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вы что хотите узнать у слушателей? Какой вопрос?
Это не важно. Даже в голову не берите. 7373948. Телефон прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать на СМС-портал номер плюс 7-925-48-94-8. 008. И многие, я думаю, в этот момент примерно так же думают, как 008. Это что получается, мол, сверхдоходы, если то себе, а если вдруг появляются убытки, тогда это государству. Но еще раз раз напомню, на данный момент эксперт-аналитик Алексей Калачев у нас это только что говорил в эфире, вообще не очень понятно, о чем идет речь, учитывая, что ситуация в группе ГАЗ, которая, по сути, достаточно жестко работает на внутреннем российском рынке, ситуация достаточно стабильная. И, кстати сказать, об этом же говорит уже и глава Минпромторга Денис Мантуров. Конечно, поддержат, пишет Василий Орлов, если сами не хотят под вторичные санкции США. А это про яхту уже пошло. Зачем, о чем... Не понял. Хорошо, еще раз напомню, Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ. Он сделал это в интервью Financial Times.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Вот сейчас ТАСС пишет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает важным увеличение количества бюджетных мест в вузах для обучения по инженерным специальностям. За последние годы, говорит Медведев, мы все-таки наши приоритеты с точки зрения подготовки кадров в высшей школе перенесли. В настоящий момент мы прежде всего озабочены тем, чтобы готовить инженерные кадры. По словам Медведева, в нынешнем году по квотам в 230 тысяч соответствующих бюджетных мест в нашей стране мы собираемся использовать. А сейчас Гутенёв отвечает, и я прошу прощения, у нас тут какие-то технические неполадки, неважно. Председатель правительства Дмитрий Медведев сейчас отвечает на вопросы депутатов во время отчета в Государственной Думе. Он отметил, что в высшем образовании приоритеты перенесены для того, чтобы не допускать неоправданного перетока в другие сферы. Нам сейчас исключительно важно, чтобы были специалисты с инженерным образованием. Сегодня Медведев отвечает на вопросы депутатов. Он сегодня делал отчет в Государственной Думе. Сейчас, насколько я понимаю, к нам должен присоединиться первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Михаил Черныш. И я хотел бы обсудить с ним одно из высказываний сегодня Медведева. Когда он выступал в Государственной Думе, премьер-министр сказал: «Нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь». И вот тут возникает вопрос, насколько объективно можно определить, а что такое достойная жизнь? Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Михаил Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот что такое достойная жизнь?
Ну, достойная жизнь, конечно, это разный уровень жизни в разных странах. Но если мы говорим о пенсионерах и о том состоянии, в котором они находятся, то нам логично предположить, что достойной жизни для них будет сохранение той жизни, того уровня жизни, который они имели тогда, когда работали. Вот тогда, когда они работали, они имели определенный уровень жизни. После выхода на пенсию, как мы знаем, люди начинают экономить практически на всем. Вот сохранение этого достойного уровня жизни, примерно такого, который они имели тогда, когда работали, это и есть сохранение некоторого достоинства, что ли, достойного уровня потребления.
Но, смотрите, я просто хотел уточнить, ведь по всему миру так устроено, что человек все-таки не получает пенсию в том размере, в каком он получал заработную плату. Следовательно, достойная жизнь на пенсии и достойная жизнь до пенсии – это, что называется, жизни разного уровня.
Это жизнь разного уровня, но бывают перепады тоже разного уровня, как вы сами понимаете. Потому что есть такой перепад, когда ты работал и получал высокую зарплату, а потом ты оказываешься вдруг на самом дне социальной лестницы. И это, конечно, довольно резкий переход, который, конечно, плохо сказывается и на самочувствии, и на чувстве собственного достоинства тех людей, которые работали. Ну, а есть относительно мягкий, плавный и, в общем-то, незначительный переход, может быть, к более скромному, но все же достаточному во всех отношениях образу жизни. Вот это мы имеем в виду.
Ну вот сегодня Медведев сказал, не будем никого обманывать, достойная и интересная жизнь – это еще и вопрос денег. Получается, что нашему государству, ну вот пока не знаю, сложно обеспечить достойную жизнь пенсионеров.
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь есть еще и момент политической воли. Если бы государство действительно намеревалось обеспечивать пенсионерам достойный уровень жизни, я думаю, оно смогло бы изыскать эти средства, особенно в нынешних условиях, когда у нас довольно богатых людей много, которых можно обложить повышенным налогом, так делается во всех странах, и это называется социальные трансферы, трансферы денег от тех, которые сверхблагополучны, к тем, которые нуждаются в помощи государства и общества. Есть еще и государственные фонды. Как мы знаем, наше государство неплохо зарабатывает на нефти, на газе. И эти деньги тоже можно было бы использовать для того, чтобы поддержать пенсионеров. Есть еще и всякого рода налоговые маневры или налоговые способы, стратегии, с помощью которых можно было бы оказывать помощь пенсионерам. Так что я думаю, что здесь мы не без средств. Нужна политическая воля для того, чтобы сделать жизнь пенсионеров лучше.
И все-таки, вот Дмитрий, например, пишет, он не про пенсионеров, он, в принципе, но он пишет, достойная жизнь, читай, русская мечта, это постоянная работа, это квартира до 100 квадратных метров, машина, два раза в год в отпуск, еще и дача. А вот на пенсии все это уже заработанное надо поддерживать. И вот только тогда это можно называть достойной жизнью. Насколько верно вот так подходить к этому?
Ну, вот это, собственно, то, о чем я и говорил. То есть поддерживать все это не так-то просто, с учетом того, что есть оплата квартиры, налоги и прочие платежи, которые должен производить пенсионер. А пенсия мы знаем с вами какая. На нее не очень-то разгуляешься. Вот и получается так, что пенсионер вынужден искать какие-то решения, сдавать квартиры или, если такой возможности нет, просить детей помочь в каких-то отношениях. Но, иными словами, он уже не самостоятелен, он вынужден получать помощь с какой-то стороны, со стороны детей, со стороны государства. А если он не самостоятелен, то нет и достоинства. Если человек не может самостоятельно стоять на ногах, то какое уж у него достоинство?
Еще один вопрос. Вот смотрите, когда Медведев говорит о том, что для регионов должна быть установлена единая методика расчета прожиточного минимума для пенсионеров, учитывая, что у нас, мягко говоря, не маленькая страна, такое в принципе возможно, как вы думаете?
Я думаю, что это маловероятно, с учетом того, что у нас очень разные регионы. Они разные по всем параметрам, включая, например, параметр климата. Где-то овощи созревают раньше, а где-то снег лежит до июня месяца. Одним словом, мне кажется, это нереально.
Спасибо. Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Вернемся к этому вопросу. А что такое достойная жизнь? 7373948, телефон прямого эфира. И чем достойная жизнь на пенсии отличается от достойной жизни до пенсии? Ну, с вашей точки зрения. Мы же понимаем, что это достаточно жесткий должен быть разговор, потому что, говоря о подобного рода вещах, фантазировать не стоит. Потому что лишнего не дадут. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, под Москву.
Прошу.
Ну, существует политэкономия. Существует понятие потребностей, которые исчисляются в абстрактной цифре. Но дело в том, что типология экономики, которая у нас существует, порожденная типологией государства, можно совершенно точно сказать, что основы для нормального существования пенсионеров не будет очень долго, потому что зарплаты чрезвычайно низкие в отраслях и где угодно. Вот если сегодня по индексу минимальных потребностей, ну, средних потребностей жизни человека рассчитывать, то пенсия у того, кто получает, например, 12 тысяч, должна быть где-то 100-120 тысяч. И это не какая-то абстракция.
Подождите, Михаил. Значит, сейчас 12, а должна быть пенсия 120.
Да. И вот эта разница между 120 и 12, это что? Это то, что мы отдаем за неэффективность нашего государства.
Понятно, спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько легко можно определить, что такое достойная жизнь?
Я думаю, что по мере улучшения качества жизни ощущение достойности будет смещаться все время в более высокую сторону. Но то, что сейчас у нас недостаточно высокие пенсии, недостаточно высокие зарплаты по целому ряду специальностей, это не вызывает ни у кого сомнений.
А, но все-таки, когда мы говорим «недостаточно высокие пенсии», мы четко понимаем, а какими они должны быть. А то вот только что Михаил, например, наш слушатель, говорил, что вообще-то пенсия сейчас должна быть 120 тысяч. У него наверняка есть теоретическое обоснование этой цифры.
Я думаю, теоретического обоснования таким фантазийным цифрам нет, потому что нужно даже не сравнивать с пенсиями зарубежными, а сравнивать паритет покупательной способности с теми затратами на там, коммунальные услуги, стоимость и качество жизни у нас в стране. И поэтому, конечно же, я абсолютно уверен, что если удастся увеличить пенсии в ближайшее время, а не в отдаленном будущем, а судя по выступлению Дмитрия Анатольевича, наличие впервые у нас профицита в бюджете за последние годы, причем в размере 2 триллиона рублей, открывает перед правительством возможности увеличивать пенсии и, я надеюсь, зарплаты в тех категориях работающих и пенсионеров, которые явно не будут за счет увеличения пенсии покупать товары лакшери, произведенные за рубежом, а тем самым будут еще, потребляя на эти дополнительные деньги товары отечественного производства, стимулировать отечественную экономику. Поэтому здесь двойная выгода: и решение социального вопроса, улучшая качество жизни, и стимулирование отечественной промышленности, которая, конечно же, нуждается в больших объемах закупок не только со стороны государства, но и со стороны наших сограждан и потребителей.
Давайте тогда от темы, которую мы обсуждали, к теме, которую обсуждали вы. И буквально только что, насколько я понимаю, сегодня Медведев выступал с первым отчетом о работе правительства в новом составе. Как оцените?
Ну, это не первый, наверное, отчет. Вообще, Дмитрий Анатольевич именно был инициатором отчета председателя правительства. Это уже 11-й отчет. И в этом году он был очень масштабный. Выступление продлилось более часа. Затем в течение фактически 2,5 часов были выступления представителей фракции, задавали вопросы, получали достаточно квалифицированные ответы. И, в общем-то, буквально несколько минут назад завершилось выступление председателя правительства. Оно было, на мой взгляд, очень качественным, очень структурным по отдельным отраслям экономики. В общем-то, были достаточно позитивные факторы, которые с большим удовольствием Дмитрий Анатольевич доносил, хотя ряд тезисов, ну, на мой взгляд, были несколько спорными. В частности, о том, что на ближайшие 6 лет будет продлен мораторий на изменение налогов. Мне кажется, что это хорошо в виде благой цели, но, скорее всего, мы столкнемся с какими-то корректировками, как столкнулись с увеличением НДС на 2%, хотя это была меньшая беда с точки зрения справедливости изъятия денег в нацпроекты. Равномерно распределить налоговую нагрузку – это тоже большое искусство. И что бы я отметил еще, это то, что порой вопросы и предложения, которые задавали, были по квалификации ниже, чем ответы, которые давал Дмитрий Анатольевич. Одно, чего стоит предложение Зюганова сформировать выплаты зарплат в пропорции 60% от валового продукта. Ну, Дмитрий Анатольевич очень аккуратно и изящно в своем заключительном выступлении сказал, что мы, конечно, это изучим, но это расходится с мировой практикой. Я могу сказать грубее. От 15% до 20%, ну, максимум 23% – это общемировая практика. Ну, 25% я фактически нигде не встречал. А 60% говорит о том, что мы, законодатели, не всегда грамотно прорабатываем вопросы к таким ответственным встречам. А вот то, что Дмитрий Анатольевич весьма квалифицированно владеет экономическим материалом, ну, за это, в общем-то, достаточно глубокое уважение.
Спасибо. Владимир Гутюнев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, был с нами на прямой связи. Совсем недавно закончилось выступление Дмитрия Медведева, председателя правительства Российской Федерации, перед депутатами Государственной Думы с отчетом. Я все-таки настаиваю, во всяком случае, вслед за информационными агентствами, что это был первый отчет Медведева как председателя правительства в ныне существующем составе. Наши слушатели тут продолжают спорить по поводу того, что такое достойная пенсия. Скиф, например, пишет, чтобы за вычетом оплаты ЖКХ, налогов, лекарств оставался минимальный прожиточный минимум. Но что такое оплата ЖКХ? К примеру, а если человек, который живет как бы недостойно, живет при этом в огромной квартире? Вот ему за ЖКХ сколько платить? Это нужно учитывать? Много вопросов. Тут, кстати, есть вопросы по поводу того, а каковы доходы, к примеру, депутата Владимира Гутенева. Вот по ТАСС цитирую, общая сумма декларированного дохода за 2016 год у депутата Гутенева 5 миллионов 466 тысяч рублей, а его супруги 7 миллионов 142 тысячи рублей. Напомню, это цитата по агентству ТАСС. А что еще? Инвалидам первой группы с 1 апреля увеличили пенсию на 280 рублей. Об этом пишет Анна 276-я и 404-й требует проверить липовых ветеранов труда и инвалидов, а у кого реальные заслуги за труд, надо добавить денег, потому что пенсии сейчас мизерные. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 17 апреля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Машин в городе все больше, уже 705 тысяч почти, 704 тысячи 344 автомобиля. Это средние по 10-бальной шкале пробки, 5-6 баллов, примерно так оценивается ситуация в эти минуты. Что сейчас в срочных сообщениях? МИД Казахстана говорит о том, что заседание рабочей группы по вопросам Каспия пройдет в июле в Иране. Путин говорит о возможности встречи в нормандском формате летом, комментирует таким образом: мне об этом ничего не известно, это РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что бывший президент Перу находится в коме после попытки суицида. Это заявление, которое ТАСС цитирует, ссылаясь на местное телевидение. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сообщение Дмитрия Медведева. Мы неоднократно будем вспоминать сегодняшнее выступление Медведева в Думе. Так вот, сообщение Медведева о том, что с будущего года в России начнут создавать систему специального ухода за пожилыми людьми. А еще мы поговорим о данных Медиаскопа, согласно которым граждане Российской Федерации по 3 часа в день сидят в интернете. Вот это вот темы, которые мы будем обсуждать через несколько минут, а прямо сейчас снова о том, что обсуждал Медведев в Государственной Думе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Только что в новостях вы слышали, премьер-министр России назвал интересной идею включения рисков по ОСАГО в поле сказка. Об этом глава правительства сказал, выступая в Государственной Думе, и пообещал изучить вопрос совмещения двух страховок, чтобы не было противоречий в законодательстве. Депутат Лысаков спросил его, а Медведев сказал, Лысаков говорит, многие водители покупают как обязательную автогражданку, так и добровольная каска. И отчасти данные страховки дублируют друг друга. При этом логично было бы или вносить стоимость ОСАГО в каска, или объединить эти страховки, то есть сделать единый полис, чтобы снизить затраты автомобилистов. И вот первый вопрос, который в этой связи возникает, нет ли в этом идеи сделать обязательной каска? Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Нет ли идеи сделать каска обязательной?
Ну, у нас не было такой идеи, потому что каска – это добровольный выбор человека, страховать ли свою машину, свое имущество. А страхование ответственности – это защита пострадавших, которым будет нанесен вред, если человек эксплуатирует машину. Это совершенно два разных вида страхования, защищающих двух разных противоположных людей. Но... И, конечно, на бланке выдать можно, но это разные защиты.
Но вот когда Медведев говорит сегодня в Государственной Думе, можно заплатить среднюю величину, чтобы покрыть все риски. Сам подход кажется интересным, давайте поработаем. Это правильный подход или так не получится?
Нет, смотрите, конечно, так не получится. Потому что, еще раз говорю, полис автокаска защищает ваше имущество, ваш автомобиль.
Да. А полис ОСАГО защищает... ответственность, да-да-да.
Конечно, да. Полис ОСАГО защищает ответственность. Поэтому, если у вас, например, дорогой автомобиль, очень дорого стоящий, а полис ОСАГО у вас такой же, как для дешевого обычного автомобиля, он рассчитывается по другим принципам и защищает вас не ваше имущество, а вашу ответственность от судов. Поэтому здесь несколько имеется, ну, такая подмена понятий. На одном бланке можно сделать, но это совершенно две разных защиты.
Когда депутат Лысаков, задавая вопрос Медведеву, говорит, что ОСАГО и КАСКО отчасти дублируют друг друга, он что, говорит неправду?
Нет, дело в том, что сведением формы натурального возмещения убытка и прямого возмещения убытка у потребителя появилась возможность не искать виновника и спрашивать, какой там у него полис, а через страховую компанию свою получить данную услугу. Поэтому для людей многих получилось в голове перевертыш. Они думают, что полис ОСАГО защищает их автомобиль. Нет. Страховая компания, в которой они купили полис ОСАГО, просто делает им дополнительную услугу и вместо них разбирается с компанией виновника. И все. Но это не страхование их личного автомобиля.
Иначе говоря, если бы к вам пришли Медведев и Лысаков и сказали: Евгений Владимирович, что вы думаете по поводу возможности объединения ОСАГО и КАСКО? Вы бы сказали: ничего не думаете?
Я бы сказал, что, наверное, это право и выбор человека страховать свое имущество. Обязанность страховать, ответственность, да. А вот заставить людей застраховать свой автомобиль в обязательном порядке от всех рисков, наверное, это серьезный удар по малоимущим или водителям, у которых всего лишь один автомобиль.
Снизить затраты автомобилистов, эта фраза звучала сегодня в обсуждении, таким объединением не получится?
Конечно, это позволит снизить, наверное, при тотальном страховании стоимость полиса для владельцев дорогих иномарок, но повысит стоимость полисов, ну, кого комбинированного, если так взять, там, да, полиса для владельцев дешевых автомобилей.
А можно сделать таким образом, чтобы оставалась обязательная страховка, а оставалась добровольная страховка, но были какие-то специальные условия для того, кто покупает КАСКО и ОСАГО одновременно?
Так сейчас такое и есть. То есть сейчас можно приобрести полис КАСКО с определенной франшизой, которая позволяет в случае, если вы не были виноваты, то есть вас кто-то врезался, в этом случае ответственность по этому направлению реализуется через полис ОСАГО. Такие продукты продаются, и полисы автокаска, если вы видите, за последний год очень сильно стали снижаться в цене, то есть средняя цена, не все, но средняя цена. Потому что полисы с франшизой, как раз вот где часть ответственности защищена полисом ОСАГО, она действительно присутствует. Это нормальная практика.
Еще раз, идея объединения ОСАГО и КАСКО кажется вам необсуждаемой?
Ну, мне кажется, что это два разных вида страхования, да.
Спасибо. Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Обращайтесь, прямой эфир 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, вот этот вот товарищ, который...
А мы не обсуждаем друг друга, мы идеи обсуждаем.
Нет, нет, и страховщиков. Это было бы очень удобно, потому что раньше, когда мы заключали договор КАСКО, была такая отдельная строка совершенно, добровольное страхование перед третьими лицами. Это было как бы замена вот этого ОСАГО. Поэтому тут уже все это было. Но я не знаю, в чем проблема. Для людей это было бы удобно. Хочешь так, хочешь отдельно ОСАГО, хочешь отдельно КАСКО, но тогда ездить не сможешь. Поэтому проблем-то нет совершенно.
Это хорошо.
Все выдумки и разговоры.
Хорошо, проблем нет, а это выдумки и разговоры. 7373948, телефон прямого эфира. 493 пишет: бланк надо ввести стандартный. ОСАГО могла бы быть базовой страховкой, а КАСКО могли быть дополнением по желанию за дополнительные средства. Вам просто пытаются объяснить, что это разные страховки. Ну, то есть, в принципе, можно объять необъятное. Но зачем в один бланк вписывать разные страховки? Фритур пишет: хочешь ОСАГО дорогое, хочешь езди без машины. Платить придется простым людям. Мы покроем тогда все убытки страховых, пишет Валерий. А почему тогда ОСАГО рассчитывают по параметрам автомобиля-страхователя? Ну, потому что ведь ответственность того, что случится с автомобилем страхователя, ведь зависит ровно от того, каким автомобилем он нанесет эти, ну, ответственность, собственная автогражданская ответственность. Вот чем больше у тебя автомобиль, тем больше разрушений ты можешь принести в мир. 7373-94, мне так кажется, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, хорошая тема поднята вами. Просто тут складывается впечатление, что страховые компании хотят вообще всю ответственность на граждан переложить. И можно уже эту страховку по 300 тысяч сделать. И все, чтобы никто не платил. Потому что страховые компании половина принадлежат...
Нет, подождите. Слушайте, да, вот мне нравится, да, ваша информированность. Вы все знаете, кто кому принадлежит. Да. Ладно, давайте...
Конечно, да.
Вы, да, знаете, понятно.
Некоторые олигархи...
Да, да, конечно, конечно. А это же открытая информация. Дай вы про другое скажите мне. Ну, тут говорят, да, о другом вообще-то. Депутат Лысаков говорит, что это вот как бы упрощает ситуацию. Ты все равно покупаешь одно, покупаешь другое, а вот можно было бы по-другому это сделать. А вы говорите о страховых компаниях.
Я еще также говорю и о самом законе, о страховании. Там
мы сейчас не обсуждаем закон. И... Нет, в принципе, можно вспомнить 1913 год и сравнить ситуацию в Российской Федерации с тем временем. Это было принято прежде. Но мы сейчас говорим об одном из предложений по конкретному вопросу. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я считаю, что можно объединить эти две страховки.
Даже несмотря на то, что они разные.
По желанию. То есть либо та, либо другая. И либо объединенная, либо просто ОСАГО по желанию. Почему бы нет?
Нет, ну вам попытался объяснить специалист, что они принципиально разные, как их объединишь?
Объединить можно, я считаю. Мне вот знаете, что не нравится в ОСАГО? В ОСАГО мне не нравится то, что водители, покупая, значит, страховку на недорогие автомобили, должны платить выплаты за дорогие, если они наносят ущерб.
Так они же наносят ущерб другим дорогим автомобилям.
А дело в том, что некоторые автомобили стоят дороже ихних автомобилей.
Ну, так это нормально. Нет, так, ну тогда не надо выезжать на дорогой автомобиль.
Это ненормально. Я считаю, что человек, который страхует свой автомобиль на эту сумму он и должен нести ответственность. Дальше должен выплатить уже владелец дорогих автомобилей.
Подождите, то есть, подождите секундочку. Стоп. Я, чтобы точно проговорить вашу идею. Значит, вы на автомобиле 1980 года, отечественном, да, въезжаете, да, к примеру, в мой автомобиль 2018 года, импортный, и я при этом плачу за то, что вы мне сделали.
Вы должны платить, если у вас... У меня тоже автомобиль не дешевый, но я должен оплачивать как бы свой ущерб заранее. Если в меня кто-то врежется на более дешевом автомобиле, чтобы защитить этого человека.
Нет, я вам задал конкретный вопрос, подождите.
Будет невозможно.
Я задал вам конкретный вопрос. Если вы на дешевой машине въехали в мою дорогую, то, получается, вы платите только в рамках стоимости своей машины.
Конечно, конечно.
Вам не кажется это несправедливым?
Нет, не кажется.
Все. Хорошо, все, я понял. Хорошо, еще раз напомню, сегодня во время выступления, во время общения премьер-министра Дмитрия Медведева с депутатами Государственной Думы заговорили об обсуждении идеи объединения ОСАГО и КАСКО.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И снова Медведев, снова ежегодный отчет в Государственной Думе и заявление о том, что с будущего года в России будет создаваться система специального ухода за пожилыми людьми. Речь идет об условиях жизни, которые были бы максимально приближены к домашним. Вот цитата из Медведева. «Если человеку уже трудно жить одному, ему требуется уход, то будут созданы условия в сфере социального обеспечения». То есть, еще раз, из этих слов мы понимаем, что это вряд ли дома. Потому что условия жизни должны быть максимально приближены к домашним. С другой стороны, мы знаем, что такое дома престарелых. И у нас как-то принято говорить, что эти условия жизни никак не приближены к домашним, даже, что называется, в минимальной степени. О чем идет речь? Что за система специального ухода за пожилыми людьми будет создаваться в России с будущего года? Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость». Елизавета, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, насколько понятно, о чем говорит Медведев? Что будет работать с 2020 года? Где будут создавать условия жизни для пожилых, которые максимально приближены к домашним?
Спасибо вам за интерес к теме и за этот вопрос. Мы пока смогли ознакомиться с выступлением премьера только по информационным сообщениям. Поэтому, возможно, есть какая-то неточность в том, как информация была передана. Смотрите, как оно, так сказать,
да,
есть.
Как на самом деле будет.
С 2019 года есть нацпроект «Демография». Мы знаем, что есть нацпроекты, в которых заложены основные направления, куда движется Отечество. Вот есть нацпроект «Демография», в котором есть подпроект внутри системы долговременного ухода за пожилыми людьми-инвалидами. Ну и, соответственно, по этому нацпроекту к 2023 году во всех регионах страны должны быть созданы и работать эти самые системы долговременного ухода. сейчас, вот конкретно сейчас, идет второй год, между прочим, пилотного проекта, который начался, наши регионы начали работать еще с 2018 года, и в основе тогда было поручение президента. Тогда это еще не было частью нацпроекта. Сейчас действительно 12 регионов, это, если нужно, могу их перечислить.
Нужно.
Давайте, даже хорошо, кто нас слушает.
Конечно.
12 регионов: Новгород, Кострома, Волгоград, Рязань, Тула, Москва присоединилась, Кемерово, Киров, Мордовия, Татарстан, Камчатка. Вот интересно, кого я, Ставрополь. Должно получиться 12. И Псков, который начинал, сейчас он продолжает самостоятельно. Ну и что радостно, к этим регионам еще присоединилось порядка 7 регионов, которые выстраивают систему уже сейчас, не дожидаясь, ну, вот, федерального документа, где будут прямо указаны этот регион.
И как же работает эта система?
Вот такое. Да. Вот, да. Соответственно, эта система поддержки, помощи всех людей, которые нуждаются, у которых есть ограничения самообслуживания, которые приводят к тому, что эти люди становятся зависимы от посторонней помощи. И эта система должна дать максимальное качество жизни при возможных их ограничениях. То есть это и медицинская составляющая, и социальная, это и поддержка родственников, которые должны получить нормальную помощь, чтобы они могли хотя бы полноценно жить, ухаживая за своими близкими. И видите, это система без возраста. Мы сейчас с вами про пожилых говорим, но вообще-то, и слава богу, это понимают, мне кажется, уже все. Это система, которая должна поддерживать и помогать человеку в любом возрасте, вне зависимости от того, когда у него возникли эти ограничения. Мы понимаем, что это и дети с инвалидностью, это и взрослые с инвалидностью, возникшие с какими-то приобретенными заболеваниями или после травмы. Это и пожилые люди, у которых, например, начинаются деменции или старческие заболевания, возраст ассоциированные. То есть это не связано с возрастом. Это связано с тем, какой объем помощи человеку нужен, и как сделать так, чтобы он эту помощь получил. Понимаете, это, ну, как сказать, как ее в одном слове описать? Это целый набор сервисов разных, институтов, инструментов, которые должны человека максимально поддержать. Что это значит? Вот у нас живет человек, например, дома. Вот не про дом говорили. На дому, у него должно быть достаточный объем услуг, ну, помощи, чтобы он мог там жить полноценно, чтобы он мог, простите, мыться регулярно, кушать, выходить на улицу. И параллельно мы должны понимать, что это еще и такие дополнительные сервисы, которые поддерживают, опять же, жизнь дома, которых у нас сейчас, пока не поверите, даже в Москве еще нету. Это те самые, например, центры дневного пребывания для людей, которые ограничены физически, которые сами никогда бы не доехали.
То есть, еще раз, если я правильно вас понимаю, то сейчас существует в 12 регионах Российской Федерации, так или иначе, но в экспериментальном порядке работающие системы, при которых, к примеру, человек, которому трудно передвигаться по дому или, к примеру, помыться дома, может позвать специалиста, и тот придет к нему бесплатно.
Нет, я не совсем четко вам объясняю, да. Прям хочется прийти к вам в эфир и начать с вами открыто подробно обсудить. Нет, не так. В 12 регионах начинают выстраиваться и пробоваться те механизмы, которые действительно должны стать к указанному году обязательными для всех. Что это значит? Это мы сейчас даже не про платность или бесплатность. Мы говорим о том, что сейчас этих сервисов, этой помощи либо недостаточно, либо она не построена, либо просто не скоординирована. Не поверите, ничего не мешает регионам, где есть много ресурсов и даже много средств, но ничего не мешает даже в Москве терять человека, когда его выписывают из больницы, его не подхватывать ни соцслужба, ни семья часто не знает о том, что вот нужно теперь помогать ухаживать. Ничего не мешает запустить регионам, у которых была такая возможность до проекта, например, вот центры дневного пребывания для пожилых людей с ментальными нарушениями, для людей с ограниченной мобильностью. Ничего не мешает сделать нормальными, целевыми и правильными те учреждения, которые должны быть, потому что мы не говорим...
Еще раз, я тогда просто уточню в завершении нашего разговора. Да. А в 2020 году в целом по Российской Федерации вот этот проект, он только стартовал в 12 регионах, и он только начинается. А в 2020 году вот эти вот первые движения начнутся по всей стране.
Ну, как сказать, к 2000... какому году еще раз?
2020-й. Начало создания системы специального ухода за пожилыми людьми.
Ну, мне не нравится в этой фразе все. Мне не нравится то, что 2020, с учетом того, что в 2019 году первые 6 регионов уже начали эту работу. Мне не нравится, что за пожилыми людьми, потому что, еще раз, система...
Да, это мы поняли, да.
Третье, это не только уход. Мне не нужно, чтобы меня, простите, мыли, чистили, я не знаю, кормили с ложки. Мне нужно, чтобы мне вернули качество жизни, чтобы я могла работать, если я работала до болезни или травмы. Мне нужно, чтобы я могла учиться, если я там маленького возраста и хочу быть, как другие дети. Мне нужно, чтобы я могла быть чем-то занята, не поверите. Это не про, только не про уход.
Это уход,
я туда не хочу.
Но это движение есть. Спасибо, Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость», была с нами на прямой связи. В общем, это все будет наполняться, это все будет находить новые формы, судя по всему, с 2020 года, когда система начнет создаваться уже на всей территории Российской Федерации.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Крупнейшая конференция интернет-индустрии начала работать в подмосковном пансионате «Лесные дали». Это важная, наверное, деталь, но я все-таки хотел не об этом говорить. На этом самом форуме выступила исполнительный директор компании «Медиаскоп» Ксения Очкасова и сказала там то, что, собственно, я и предлагаю обсудить. Граждане России проводят в интернете в среднем 3 часа в день. Очкасова добавила, что в контексте проведенного в интернете времени есть прямая корреляция с возрастом, и, по ее словам, чем младше человек, тем больше времени он проводит в интернете. И вот главный вопрос, как мне кажется, тут вот такой. Люди, которые постарше, они проводят меньше времени, потому что от интернета устали, или потому что в детстве, ну, когда они были детьми, у них не было интернета. У них просто не сформировалась привычка сидеть в интернете. Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Итак, с вашей точки зрения, ну, во-первых, 3 часа в день, которые проводят граждане России в интернете, это много или мало по мировым стандартам?
Я, прежде всего, хочу сказать, что это не точная цифра.
А какая точная?
Я думаю, что представитель Медиаскоп, которая, собственно, назвала эту... Да, она не забыла уточнить, что это, ну, скорее всего, потребление только при помощи мобильного интернета или только при помощи там десктопного, да, то есть привычного компьютера домашнего или ноутбука. Вот, потому что если мы объединим два этих медиапотребления, то, конечно же, суммарная цифра будет больше 6 часов. И вот по данным последним глобального опроса, да, в котором участвовало много стран, пользователи из, ну, как бы, ну, средний житель взрослой России, он проводят в интернете в среднем 6 часов 27 минут, то есть 6,5 часов.
И это много по мировым стандартам?
Это среднее, это мы не лидеры по этому показателю лидерами являются там Таиланд, Филиппины и Бразилия, где этот показатель в районе 9 часов, даже чуть больше. Вот, мы где-то в середине этого списка, ну, такой как бы нормальный, вполне адекватный показатель. Например, жители США проводят всего лишь на 3 минуты больше в интернете, чем россияне, то есть примерно одинаковые показатели.
Тогда еще один вопрос, если можно коротко. А вот то, что молодые люди больше времени проводят в интернете, чем люди, скажем так, более серьезного возраста, это просто потому, что те, у кого возраст нынче серьезный, в детстве не получили привычку сидеть в интернете?
В том числе. Это одна из причин, да. Ну, как бы все последующие поколения, для которых интернет это там не просто там некое техническое нововведение, а вот прям часть жизни, начиная с самых молодых лет, безусловно, они, ну, как бы с ним срастаются. И для большинства молодежи постоянное нахождение в интернете, оно, в общем и целом, является не просто привычным, но и как бы нормой.
И получается, что со сменой поколений время, проведенное в интернете, будет только расти?
Да, примерно до всего времени, в которое мы бодрствуем, а не спим. Хотя, может
Спасибо.
Быть, со сном тоже что-то придумают.
Спасибо, Станислав Апетьян, руководитель Центра изучения новых коммуникаций. Во сне ведь можно будет загружать, отправлять письма. Мне кажется, придумают обязательно. А менее очевидные вещи на форумах нельзя обсуждать на 3 минуты. Это вот к вопросу о том, как и сколько времени проводят люди в интернете. Вители 212. В результате этого обсуждения ведь появляются новости. Вот это интересно. Оказывается, 3 или, вот как говорит Станислав Апетьян, 6 часов в день. А они там во время обсуждения на форумах вполне возможно как раз и договорятся до того, каким образом сделать так, чтобы мы с вами спали, а почта наша в это время писалась и отправлялась. Люди постарше, пишет Савишна, занимаются огородами, периодически ныряя в интернет в поисках графиков высеивания семян и сбора урожая. Вот видите, это люди постарше. А те, кто сейчас молодые и будут заниматься огородами позже, когда станут постарше, уже не будут нырять в интернет периодически, потому что интернет сам будет им приносить информацию о том, когда и что нужно высаживать в огороде. Марк пишет: не знаю, у меня дедушка с бабушкой сидят в интернете постоянно, даже ноутбуки себе каждый купили и сидят теперь по углам. А Василий Орлов пишет, что на его взгляд от интернета устаешь, информация приедается, смотришь на нее, а она вся старая. Все ведь верят, что эти исследования – большое дело. 212-й продолжает спорить с тем, что люди, которые занимаются теми или иными специальностями, имеют право и даже должны изредка встречаться и обсуждать свои проблемы. 30 лет Василию Орлову, и вот он говорит о том, что от интернета можно устать. Далее новости.